Уважаемые наши слушатели, рубрика «Гость в студии» в эфире. Сегодня мы с вами продолжаем цикл бесед о русской религиозной философии. Сегодня в нашей студии доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте, Валентин
Здравствуйте.
Итак, вот в прошлый раз наша передача была посвящена событиям, происходящим в нашей стране, и мы затрагивали события на Украине и рассматривали именно с точки зрения философии, что происходит в нашей стране. Вот нельзя ли более конкретно проиллюстрировать те события, которые происходят в России, но уже с точки зрения Ивана Александровича Ильина? Напомню, что в последнее время много было передач о последнем его произведении. Это «Аксиом религиозного опыта», о котором вот мы с вами много говорили. Вот как бы такая тема сегодняшней нашей встречи.
Хорошо, я постараюсь сделать это. Творчество Ивана Александровича Ильина, оно является своеобразным зеркалом, глядя в которое мы видим наше лицо. И мы видим, что наше лицо довольно уродливо. Ну, как пословица говорит, нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Так вот, от чего наша рожа крива? От того, что мы, в принципе, в своих оценках, в своих действиях, мы не поднимаемся на уровень наших предков. Мы, то, что нам предки оставили, они нам оставили великую Россию, они оставили нам великую культуру, великую мысль, а мы все промотали, все пропили, все раздали, все в офшор вывезли и оставили какое-то в остатках великой империи, оставили людей, которые заняты только своим шкурным интересом. И это, конечно, карикатура на величие России. Но, слава Богу, как говорят, наметились некие позитивные моменты. И наша задача, вот ту возможность, которую дает нам история, воспользоваться ей и возродить Россию. Россия начинает вставать с колен, и это очень значимо.
Вы это чувствуете?
Я это чувствую. Я это чувствую. Давай. В предыдущей передаче я говорил, что для нас явились примером, ну вот, крымчане, я посмотрел на них, севастопольцы, как они любят родину, как они Россию любят. А мы любим так? Нет, не любим. Поэтому мы должны идти вслед за этими людьми, потому что они идут правильным путем, и мы должны идти этим тоже правильным путем. Ну, а сейчас, что касается вот с позиции философии, с позиции, так сказать, военных событий, с позиции политики, это каждый день мы видим, и здесь единственное, что я хочу сказать, что сейчас мы, правила игры такие, правила игры плюрализма, у нас свобода слова. И каждый кулик хвалит, говорит со своей кочки, хвалит свое болото. Пятая колонна, значит, кричит «Слава Америке!», да «Победит Америка!». Значит, проснувшиеся патриоты говорят «Слава России!» и «Победит Россия!». В этом плюрализме, конечно, наш мозг не должен спать, мы должны рефлексивно оценивать мнение и пятой колонны, там тоже не дураки сидят, креативный класс – это не одни придурки, там очень умные люди есть. Поэтому надо с точки зрения аналитики все анализировать. Но аналитика аналитикой, а есть вопросы души. А как говорит Евангелие, кто потеряет душу, Иисус говорит, во имя меня, тот ее спасет. А кто ее приобретет ради себя, тот ее потеряет. Вот надо сохранить душу во имя себя, во имя Господа, а не во имя себя. Что значит во имя Бога сохранить душу? А это значит сохранить ее строй, ее духовное начало, ее порыв к Богу, ее веру, ее аксиологию, развлечение истины от лжи, добра от зла, красоты прекрасного от безобразного. Надо различать присутствие Бога в этом мире. Бог не оставил Россию, Бог не оставил нас, но присутствует в этом мире, и Бог, ну, управляет этим миром. Но нам дана свобода, мы выбираем. Некоторые идут легким путем, а тем путем, путем Царствия Божия, в которое трудно богатому попасть, как верблюду сквозь угольное ушко, миллионы людей выбирают этот путь. Вот этого верблюда, который хочет через игольное ушко попасть. Илин это замечательный философ, я повторяю, и я для себя это освоил, как аксиому тоже. Его аксиомы – это итог его жизни, итог жизни глубинного мыслителя, гениального мыслителя, патриота России, который знал душу России. И поэтому вот знание аксиом, ну, не знание так, как вы прочитать, человек писал всю жизнь, вложил всю душу, весь свой интеллект, весь свой опыт вложил, а мы там в электричке или еще где-то так не изучают. Это аксиомы, аксиомы – это формула, а за ней стоит весь опыт жизни этого человека и априорный опыт православной культуры. У него же там есть литературное добавление, выдержки из отцов церкви, то есть и святоотеческое предание там стоит за этим. Поэтому это очень серьезное произведение. Так вот, с точки зрения… Есть некая сейчас эйфория патриотизма и так далее. Но есть ли патриоты? Вопрос. Есть ли люди, которые соответствуют вызову времени? Их душа уловила ли дух этого времени и сопрягла свои стремления с духом этого времени? Вот вопрос. И в этом плане вот размышление Ильина о таком явлении, как пошлость. Оскуднение религиозного опыта, разрушение религиозного опыта происходит, Ильин, тогда, когда человеческая душа опошляется, когда она начинает жить не из главного, жить в суете сует и ловле этого экклезиастского ветра, понимаете? Она занята сиюминутным, она, человек превращается в потребителя. Человек превращается не сам в потребителя. Вы на том, в ту встречу мы говорили, люди сами глупеют. Нет, их делают. Существуют мощные технологии оглупления человека. Пошло – это мелочная жизнь. Это жизнь не по-главному. Это жизнь так, как будто бы Бога нет. Это жизнь с позиции себелюбия, эгоизма, шкурных, прагматических, сиюминутных интересов. Вот что такое пошлость. И мы все просто стали пловцы в море пошлости. С точки зрения телесной, мы все стали потребителями. И я хочу сказать, не мы стали, нас делают. Вот по Екатеринбургу иду, везде Гринвичи, самые торговые центры.
Строятся, как грибы. Через каждые две остановки.
Это не случайность, это задумка, это стратегическая задумка создать рай. Рай потребителя. Заходишь в магазин, блестящие там витрины и так далее, вот в Гринвич, все есть. Свежие фрукты, мороз на улице.
Детишек везут, специально по интернету смотрят, что вот в день праздника, 1 июня, значит, в «АллатРи» был праздник для детей. Приходят с детьми, разыгрывают всевозможные конкурсы, дети счастливы, находясь там. Они бегут, с другого конца города едут, чтобы поучаствовать в этом празднике. Вот какое ощущение вот этого всего.
Храм искусства, драмтеатр, по одно время они устраивали там игрище пожиратели рекламы. На всю ночь загоняли, и вот там их рекламы почивали и так далее. И я как-то утром пробежку делал, смотрю, там идет женщина, очумленная, глаза тусклые, пожиратель рекламы, выжатая, как лимон. В голове на уровне мозжечка одна мысль, там, купить дезодоранты или еще что-то там, под мышком помажь, наконец, чтобы перестал пахнуть, и стало как черт, от которого и тени нету, и запаха нету, и еще что-то такое. Вот, значит, это потребительство, это целая индустрия. Покупай тряпки, каждый день меняй, косметику каждый день меняй, Дирол жуй с утра до вечера, перхоть смотри там самое, дезодорант и так далее.
Дальше уже не будем.
Совершенно верно, да. И это идет психологическое насилие. Телевидение не включишь, идет фильм, прерывается, и вот реклама, выскакивает черт соблазнитель, купи, продай, приобрети, звоните прямо сейчас, вот прямо сейчас, давайте все бросьте прямо сейчас и идите позвоните и купите этот утюг, этого только не хватает. Значит, это насилие, психологическое насилие. Насилие, цель этого насилия – превратить человека в потребителя, разбудить в нем страсть, приобретательство, мещанство. Не собирайте богатство на земле, ржа, воры погубят его. Не стройте дом на песке, все забыто. Строят, покупают. Это потребительство. Следующее – психологическое рабство. Мы все люди стали зависимы. Ну вот в той передаче я говорил, в демократичном Тбилиси, благодаря стараниям Саакашвили, прошла акция, демонстрация за легализацию марихуаны. Президент Барак Обама, значит, в Америке уже легализовал марихуану в некоторых штатах. Ну, там надо сказать, что Америка, там есть штаты очень консервативные. И они как бы двойной стандарт. Это надо различать. Вот психологическая зависимость, превращение нас в человека в страстного, в человека вожделеющего, в человека, который понимает свободу как эмансипированный инстинкт, то есть культура как технология спахивания, возделывание человеческой души, она становится антикультурой, становится технологией по засеиванию пашни земли душевной, почвы души, семенами сорняков, страсти. И это делается со дня, каждый час, 24 часа в сутки, делается по всем средствам массовой информации. Ребенка садят, вот такой телевизор на пол стены, включает мультик, а мультик там ужастики просто. Баба-Яга скачет, какая-то рыжая девица выскакивает, трансформеры, какие-то ящики летают, ребенок не спит. Мама, ой, что-то не спит, ой, какие-то страхи, пойду к психотерапевту. Глупая, да какой к психотерапевту? Выбрось телевизор или включи там какие-то. Вот сейчас только на волне вот этого какого-то, вот сейчас создают альтернативные мультики.
Наконец-то понимаем это. Так, мы хороших-то мультиков-то не видели, хороших мультфильмов. Так,
и игрушки, смотрите, там были, трансформеры какие-то, там вместо какие-то квадраты бегают. Это деконструкция. Вот в постмодерне есть такое понятие – деконструкция, деконструкция понятий. Метод, один из методов – шизоанализ. Шиза – это расщепление сознания. Это сознательные технологии, понимаете, они внедряются. И вот есть такое – не может быть, чтобы наши правители, чтобы Министерство культуры, Министерство образования – ввело технологии, которые дебилизируют население, вводят. Это агенты влияния просто. Это люди, которые выполняют заказ по оглуплению людей. Ну вот о психологическом здоровье. Психологическое здоровье – очень важный момент, потому что главное у нас душа. Значит, главное в психологическом здоровье – это создается главная опасность – это то, что мы, люди зависимые, становимся зависимыми, зависимые от игры, и прежде всего от компьютерной игры, от разных стрелялок, пугалок и так далее. Молодежь, школьники, они просто зависают на этих сотовых телефонах, на компьютерных приставках, и на это смотрят как-то даже родители видят в этом способ
прогрессивное развитие личности, я бы так сказал.
Да нет, они это используют, там не знаю, какой прогресс, но вот они используют просто хитрость такая. С ребенком надо заниматься, его надо погладить, с ним надо книжку почитать. Хоп, кнопочку включил, и ребенок как зомби сидит, 2 часа смотрит. После этого, конечно, что будет с ним? Они откупаются, они защищаются от детей так самое. Ну, родителей тоже можно понять, так сказать, им, то, у них тоже нет личного времени, если еще нет садика, нет и достаточно денег и так далее, нет достаточно. У нас же нет пространства. Вот сейчас Олимпиада прошла, только начали. Вспомнили, а надо ГТО ввести, а надо, а потому что провели исследование, а у нас призывать некого, все больные, лейкемия идет, а вон больница для детей, онкологические больные, целый корпус, откуда это все берется? Все же болезни идут от нервов, от экологии, от общих условий жизни, прежде всего. Так вот, о психологически зависимой наркотики. 6 миллионов людей – наркоманы. Ройзмана я был на встрече с ним, спрашиваю. Вот вы боретесь с наркотиками. Замечательное дело. Благое дело.
Как давно вы были на встрече?
Недавно он книгу презентовал, вот в мае месяце. Но для меня противоречие. Вы одной рукой делаете доброе дело, а другое дело – вы либерал. А либерализм – это пропаганда вседозволенности, потребительства, кайфа, употребления марихуаны – это ведь либеральная ценность. Нельзя давать срок 9 месяцев тюрьмы за то, что ты распространяешь и куришь марихуану. Вот так прогрессивно, креативно либералы требуют. Вот некоторое противоречие. Для меня это противоречие решается, что бороться со следствием. Надо устранить причину, а причина вот этого – либерализм. Это неверное понимание свободы. Свобода производна от обязанности, от долга человека. Что значит ювенальная юриспруденция? Защитим ребенка. Защитим от кого? От дедушки, от бабушки, от родителя. Как защитим? Отберем. Да это вообще какой-то фашизм социальный, понимаете? Просто фашизм. Что значит отобрать? Надо дать матери, отцу, чтобы ребенок мог развиваться. А у нас же есть элитарные школы, есть доступные у людей садики, а у других есть достаток ниже прожиточного минимума. Естественно, в этой семье, где одна мать бьется, она, конечно, ей уровень, права ее ребенка будут не защищены. Но ведь как не защищены? Они производны от уровня жизни ее матери. Понимаете? Все с головы на голову перевернули. Перевернули. И кричат о каких-то свободах. Свобода кого? Ребенка. Да, так ребенок производен, ребенок без родителей, он никто. Это веточка на дереве. Как? Давайте отрежем веточку, ее посадим в стакан с водой, пускай она, может быть, там корешки в детдом сдадим, а дерево распилим. Это безумие какое-то, безумие либерализма. Дальше, свобода. Свобода, что хочу, то и делаю. Вот молодежные культы. По улице иду, вот идут готы. Что такие готы? Готы – это те, кто… Это некрофилы. Это люди, ну, можно сказать, любители готического стиля. Но за готическим стилем стоит тот субъект с копытами и с рогами, понимаете? Дракула и прочее там, все, весь этот Лысая гора с ее шабашом. Поэтому молодежь, множество различных культов, они бездельничают, они не знают, чем заняться. Они брошены, понимаете? Брошены. Раньше был комсомол, там, пионерская организация. Это идеология, да. Но ими занимались, был артек для детей. Сейчас какой артек? Здесь, вот у меня внуки. Куда их деть летом? Мать стреляется. Куда их деть летом? Их надо занять.
А их трое целых.
Их четверо. Куда их деть? Это проблема. Это проблема не только... Это, конечно, проблема родителей. Это проблема детей. Это проблема государства, которое не занимается своим будущим, но своими
вот
детьми.
Сегодня же говорят, сами воспитатели говорят о том, что государство отказалось. Вот прозвучало у нас недавно, государство отказалось от финансирования детских садов, и поэтому именно родители содержат главным образом детский сад.
Это факт, но он производен из какой посылки? Из посылки либерализма. Либерализм, он утверждает, что государство не должно вмешиваться в рыночную экономику. Невидимая рука рынка все расставит. Какая невидимая рука рынка? В виде руки Чубайса, в виде олигархов, они все расставят, все в офшор вывезут, все сделают так, как в своих интересах. Государство, если не вмешивается, тогда гуляй поле. И гуляет поле по России. А от этого живет энное процентов сверхбогато, а другие очень бедно. Вот все связано с идеологией. А идеология денег – это идеология пошлости, говорил Ильин. Это собирать богатство здесь, на земле. Александр Македонский, когда он молодой умер, увели его от ран, скончался, но его везли домой. Он говорит своим там воинам: похороните меня так, чтобы руки выведены были из гроба. Он говорит: господин, ты что, с ума спятил? Так не хоронят людей, тем более такого. Покажите всем, что я завоевал весь мир, но в могилу ничего не беру. Вот люди живут так, как будто бы они будут вечно жить. Ну, сейчас, правда, есть технологии медицинские, когда одни живут очень долго, а другие, вот дети, скажем, уже в онкологию попадают чуть ли не с детства, не с рождения. То есть происходит рождение вообще нового человека, какой-то касты бессмертных, понимаете? И это все под флагом демократии. А с другой стороны создается плебс. Ну, вообще, люди как трава, у которых ни жизни, ни жилья нету. Чтобы квартиру купить по ипотеке, это что? Это в рабство попасть. И что такое ипотека? Это рабство. Вот Арабские Эмираты, которые имеют нефть так же, как Россия. Арабчонок родился, раз ему 60 тысяч долларов дают. Надо же поднять гражданина пустыни. Россиянин родился, где какие 60 тысяч долларов? Ничего. А, материнский капитал.
Полторы тысячи.
Полторы тысячи.
Месяц, имеется в виду пособие.
Полторы тысячи.
Пособие.
Я в магазин, иду, если самая сумка большая, то у меня выходит 3 тысячи. Ну, может, я непосредственно живу. Ну, я не так часто хожу, поэтому. Ну, это не деньги, это смешно. Общество живет так, как будто бы, ну вот, ну, все проедает. Все. И это все связано с идеологией либерализма, свободы. Свободы, понятой как вседозволенности, как некого земного счастья. Но в этом мире надо за все платить. Какая свобода? Она же, ну, сказана, осознанная необходимость. Она есть производная. Свобода – это вообще сказка. Надо просто уточнить это понятие. Свобода от чего? От чего? От смерти не свободен. От ответственности не свободен. Вот какой-нибудь услышал либерал, я говорю, он придет, скажет, а что он говорит? А надо наказать. Или еще что-то. То есть за все мы платим, понимаете? За все платим. Мы не свободны. Мы не свободны. Мы не свободны от своего тела. Я же не могу выпрыгнуть из своего тела и вот из, от своих болезней отказаться и летать по небу.
Ну, нет. Вот, ну же, Валентин Михайлович, мы же ведь все равно призваны жить по заповедям.
Так вот это и вот вы выразили мою мысль. Мы призваны. Мы не только призваны, мы не можем не жить. Вот двойное отрицание. Мы не можем не жить, не подчиняясь законам этого мира. Я не могу быть атомом, не могу игнорировать магнитное, гравитационное притяжение и так далее, понимаете? Я ничего не могу, я живу в этой форме материи, и я подчиняюсь ее законами. Дальше вопрос, для кого свобода? Для ребенка это один уровень, потому что свобода, она должна быть соотнесена с уровнем сознания. Если моим телом управляет ребячий ум, это один уровень свободы. Если моим телом управляет мозг алкоголика, разрушившийся, это другой уровень свободы. Если моим уровнем управляет интеллект святого человека, это другой уровень свободы. Значит, надо конкретизировать, для кого, от чего, для кого и как осуществить, какая технология. Вот Ильин это очень хорошо понимал. И он говорил о свободе как выражение через себя, быть проводником воли Божьей. Понимаете? Вот это полная свобода, потому что Бог – это все, Он может все. То, что невозможно для человека, то возможно для Бога. И по мере причастности вот моего «я», моей деятельности этому, этой абсолютной необходимости, и я становлюсь абсолютно свободен. Свободен, потому что кроме этой двух абсолютов не бывает, он один. И в пространстве этого я свободен. Только так, иначе невозможно. Так вот, неверное понимание, ценностное понимание, миф, просто создали миф свободы, понимаете? И в этот миф тысячи людей клюнули, миллионы людей клюнули на это. Мы хотим быть свободны.
Почему они так?
Человек слаб, человек желает счастья, человек желает здесь и сейчас. Вот, вот тут я видел клип, Виагра поет самое. Вот здесь и сейчас все осчастливит. Угу. Я могу, я все,
ну,
все.
Вот видите, вот. Ведь мы тоже живем, нам же Господь призывает, что надо жить здесь и сейчас, по-евангельски.
Здесь и сейчас, да, естественно, не откладывая на прошлое, не пиля опилки прошлого, самое, не пребывая в романтизме будущего, а трезво, рассудив стартовую позицию, здесь и сейчас, вот с этой стартовой позиции, и реализовывать то, к чему мы призваны. Мы призваны, да, быть свободными. Свободными, но в контексте и под управлением высшей свободы, а именно свободы, идущей от Бога. Вот это понимание мира, погруженного в пошлость, это есть тот холодный душ, который должен отрезвить современного человека. Все ценности, которые пропагандирует этот мир, ценность денег, идеология денег, это разрушительная ценность, это ценность количества. Вот Галкин, выиграй 10 миллионов. Кто он такой? Это идеолог, это жрец бога Мамоны. Вот там, угадай самое...
Мелодию.
Нет, поле дураков там, приз.
Поле чудес,
да, да.
Да. Сколько лет уже эта передача, смотрите, держится в эфире? Так,
она вся вот создается, вот телевидение создает некий искусственный мир. Поле вот дураков, поле чудес. Чудеса, чудеса. Мы живем вообще все, все окей. Значит, КВН, мы живем полный кайф, смеемся, все переоцениваем. Нет предела юмора. Смех продлевает жизнь. Вот они смеются. На похоронах смеются. На Украине гибнут люди. Тёркин тоже на поле боя смеялся. Но это другой юмор был. Это юмор был другой. В этом юморе отрицалась смерть, отрицалась трусость и так далее. Это другой юмор. Юмор как технология оживления и как выхода человека из ступора, из страха, из ограниченного поведения. Ну, и Бога нельзя бояться. Один из святых говорил: «Я перестал бояться Бога, ибо я его возлюбил». Юмор для того, чтобы вырваться из прокрустого ложа страха, ограниченности, закомплексованности, да. Но от чего мы закомплексованы? От пошлости. А юмор выводит все работающее на этом уровне. То есть вот некие акценты, вот общий контекст создается. Жизнь есть игра, жизнь есть каламбур, жизнь есть анекдот. Так подводится целая идеология. Жизнь есть путешествие. Люди, номады, кочевники. Один из идеологов постмодерна, председатель Банка Европы, Атали, Жан Атали, он так и выдвинул. Будущее – это будущее кочевников. Нет ни Родины, мы – люди планеты, планетарное сознание. Где мы будем жить? А, мы будем жить везде. Сегодня я в одной гостинице, завтракаю в Нью-Йорке, обедаю в Дели, ужинаю в Пекине. Вот весь мир – все.
Твой, к твоим ногам.
Да, весь мир там. Какие ценности? А нет никаких ценностей. Какой патриотизм? Да это чувство, подобно чувству кошки. Так говорили в 90-е годы наши креативные мыслители. Поэтому вот эта стилистика, она разрушает. Вот здесь психология что разрушает? Разрушает вот эти мифы либерализма. Если душа, наши чувства, а что такое душа? Это три способности – воля, чувство и разум. Если они сопряжены с ответами либерализма, то мы становимся тем социальным атомом, у которого, который теряет все. И в результате он кем становится? Человеком, у которого нет пола. Он вот у человека, у которого нет предела, он в своих поисках самоидентичности, расчеловечивания, он не знает предела. Потому что падение в бездну, он по определению, у бездны нет дна. Там можно до конца деградировать. Ну, пока есть что деградировать, ты будешь все деградировать. Сегодня волосы окрасил, завтра укололся. Там секс, значит, с женщиной, секс однополый, секс со скотами. А потом вообще отказаться от секса и только наркотик. Ну, вот вообще даже никаких усилий не предпринимать. Укололся и полный кайф. Нирвана.
А если вот, Валентин Михайлович, другая жизнь, вот жизнь, которая плохая, мы ее видим, мы ее чувствуем, и перспективы, в общем, конечно же, видны. А если это жизнь в Боге, то какой она может быть? Вот как вы ее могли бы прочувствовать?
Это хороший вопрос. Он для меня тоже вопрос. Значит, есть уйти от этой жизни в лес, там вот как Лыкова, семья Лыкова ушла от этой цивилизации, но это тупиковый путь.
Потом погибло.
Да, это уйти в монастырь, уйти в аутизм психологически.
В монастырь я не согласна. Монастырь – это, конечно, для избранных людей.
Уходят в монастырь для стяжания Духа Святого, соединения с Богом.
Они же не отказываются, монахи, от людей, они же помогают людям, то есть они же все равно общаются.
Это да, я просто для себя решаю. Значит, я не могу уйти в монастырь, я не созрел для этого. Значит, я не могу уйти в лес, там комаров много, и там не знаю, чем я буду заниматься. Там радио нет.
Философия.
Вот. Я не могу стать психонавтом, таким химическим психонавтом, там, алкоголиком, наркоманом. Значит, я знаю, к чему это приведет. Как тогда оставаясь среди людей, входя в контакт, людей не выбирают. Кто есть, с теми живешь. Как...
Нравится тебе это, не как, нравится.
Да.
Ты просто вынужден.
Как здесь не потерять человеческое лицо? Как здесь сохранить, уберечь себя от пошлости? Как не потерять в себе уровень самосознания с позиции вечных ценностей.
А еще эту же заповедь нужно. Ведь самое главное – любите врагов ваших. И если нет у человека любви, то все его подвиги вообще ничто. Вы же понимаете, что все, если человек не любит, как он спасется?
Это верно, потому что... Если я буду с врагами работать в их технологии,
да,
то есть
подниматься на другой уровень,
ненависти и зла, то я фактически буду их человеком. А как работать с мерзавцами, с падшими людьми, со злодеями, с позиции любви? Это вопрос уже вопрос...
Чисто религиозный.
Это религиозный, и это вопрос, опять же, аксиом религиозного опыта. Как найти в культуре ту технологию возделывания своей души, божественного начала души, и как совершить этот труд? И, совершив этот труд, жить уже в ином качестве. Поэтому здесь важнейшее, и теоретическое, и практическое – это то, что называется духовным преображением. Фактически человек, как Иисус нам демонстрировал, преобразится в фарфорском свете, как Серафим Саровский это рекомендовал. Это вопрос о зрелости нашего религиозного акта. То есть мы не Серафимы Саровские, мы не Господь, но мы должны понимать, что решение проблем этого падшего мира может быть только одним. Если мы поднимаемся на уровень Серафима Саровского, именно совершаем духовное преображение, как он Мотовилову говорит, как стяжать благодать. А очень просто, говорит, как-то он говорил, душа моя, или как он ласково говорил ко всем.
Он обращался к каждому радость моя.
Да, да, вот радость моя. Увиди, он жил в этой любви. Я так не могу сказать радость моя под лицо там мерзавцу. У меня другие слова появляются. Вот, но я понимаю, что вот кардинальное решение действительно идет не через слова, не через, а через реальное действие, и реальное действие надо начинать с самого себя, то есть с этого, с духовного преображения. Но духовное преображение, оно начинается вот с изменения, качественного изменения действия твоей воли, действия твоего разума и действия твоих чувств. Вот три этих, как в басне Крылова, рак, лебедь и щука. Вот каждый тянет в свою сторону. Они должны тянуть в одну сторону. И тогда повозка, наше тело, наша душа устремятся за духом. Они должны быть духовны. Воля должна быть духовна. Разум должен быть духовен. И чувства должны быть духовны. И должно быть единосущее этих трех устремлений. И тогда произойдет это духовное преображение. Ну, вот, скажем, на Афоне у них там, вот там особые люди, у них своя технология. Значит, я испорченный, скажем так, это высокомерно сказать, что я испорчен философией, настоящая философия не портит, но вот неким чтением, чтивом философским я испорчен, и у меня много гордыни в этом плане, что я посредством каких-то аксиом могу некого уровня духовного преображения достичь. Но пока я иду этим путем. Но главное действовать, побеждает тот, кто стремится к победе. Плох тот солдат, который не думает о генеральском жезле.
Просто вот понимаете, как-то один маленький ребенок задал такой вопрос, я уже не помню, может быть, я это в книжке прочитала в какой-то, но вопрос этот был очень-очень удивительный. Он спросил, а можно сделать так, чтобы сатана поверил в Бога? Вот чтобы он, вот как бы он же ведь знал, дьявол, эту Христову любовь, да? Он же ведь был ангелом. И нам отвечает Священное Писание и святоотеческая литература, что ангел, вот как бы бывший ангел, любимый ангел Господа, дьявол, что он никогда не раскается. Но вот те же самые вот олигархи, о которых мы много говорим, люди, ну вот те люди, которые нам не близки по духу, которые нам отвратительны, они ведь не знают этой Христовой любви, понимаете? И почему человек стремится к деньгам, к власти? Потому что он просто вот он не знает этой любви, ему никто эту любовь не явил, понимаете? И когда человек, вот когда мы читаем вот какие-то вот такие вот удивительные книги, например, про Схиархимандрита Виталия, про многих других старцев, мы понимаем, насколько человек Христовой любовью, он вообще растапливает реки. Вот вы помните же даже вот такой вот очень такой примитивный случай, когда в келье, по-моему, даже к батюшке Серафиму пришли там какие-то разбойники. Но мы знаем там, что его там избивали, но ведь и был такой случай у других старцев, когда приходили к ним вот эти вот разбойники так называемые и забирали все. Батюшки говорили, еще вот это возьмите, понимаете, и вот это возьмите. Они брали деньги, и старец предлагал, и те просто были в полном ошеломлении, понимаете, что человек все выворачивал, и не просто с издевкой говорил, а говорил это совершенно искренне. И вот такие вот, когда вот таких вот явлений, каких-то поступков их много, Они ведь, они, знаете, как на душу действуют удивительным образом.
Видите, тут, ну вот, о дьяволе и слугах его. Скажем, я тут по интернету гулял и наткнулся на Невзорова. Он стал сейчас таким атеистом воинствующим.
Да, я вот, как-то вот и, тоже наблюдала высказывания,
значит,
его.
Он, у него аргумент такой, аргумент. Вот вы верите в Бога, в Иисуса. А Иисус говорил, если будет у вас вера с горчичное зерно, то вы скажете горе сей, и она отступит, даст вам дорогу. Так вот, я не могу поверить, что я не вижу среди вас, среди священников, такой веры, где бы вы сказали, и гора отступила. Явите мне чудо веры, явите мне действие веры, а все остальное есть миф. И я о чем хочу сказать? Если мы работаем вот только с позиции прагматизма, технологического разума, то действительно, как Лаплас на Наполеону там или кому он отвечал, его спрашивают, а как же, где тут у вас одни формулы, а где тут промысел Бога? А я не нуждаюсь в гипотезе Бога. Действительно, с позиции разума и с позиции этого одномерного сознания речь о духе идет, когда есть целостность сознания, есть чувство, есть разум, единство, вот как я говорил. Поэтому вот споры на таком уровне редукционистском, когда только на уровне разума. На уровне разума нельзя доказать никакого чуда и нельзя ничего продемонстрировать.
Но Господь даже, вот вы же помните, Господь говорил, и вот Он исцелял, помогал, только говорил, что не говорите об этом, не рассказывайте другим об этих чудесах.
Вот это относительно, так сказать, ну вот, позиции оппонентов. Просто надо определить, если мы в ментальности целостного сознания работаем, это одна позиция. Если в ментальности дискурса, ну, то одних только слов, это другое. Ну, это просто разговор, это полемика, это там проявить свое остроумие, там хорошие аргументы, и ха-ха-ха, и хи-хи-хи. Но это игры. Игры. С позиции дьявола. В Евангелии, я очень внимательно это прочитал, и я знаю, что Достоевский, в принципе, создал легенду о Великом Инквизиторе, которая послужила предметным текстом для всей русской религиозной философии. То есть мир этот что есть? Это мир есть Великого Инквизитора, который присвоил себе право выступить от имени Христа. Он монополизировал право говорить от имени Христа. И церковь может тоже встать на позицию этого великого инквизитора. Она может говорить от имени Христа. Но задача верующего – встретиться с самим Христом. Вот протестантизм на этом сыграл. А протестантизм откуда? А мы не нуждаемся. Соло фиде, говорит Мартин Лютер. Только верою я могу выйти на контакт с Богом. Вот здесь тоже есть проблемы. А с позиции, значит, дьявола, ну вот он же искушает Христа в пустыне. Он вот тоже, как и современный говорит Невзоров, вот явите мне это чудо.
Дьявол, я поверю.
Да. Дьявол говорит, вот явись самое, сделай эти камни хлебами. И тогда, значит, я поклонюсь.
Три раза искушал
да.
он его.
Да. Но везде, вот во всех этих словах, у него один аргумент. Аргумент – слово. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. И он говорит, не хлебом единым, а словами Бога спасет. Ну, не только хлебом единым.
Будет жив человек.
Да, будет жив человек. Дальше он, чудо вот это на крыльях храма, он его вознес. И снова Иисус говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Он ничего не спорит с ним, он просто говорит, есть традиция, есть слово, слово, идущее от самого Бога. И вот написано, и больше ничего не говорит, не искушай. И третий раз вот все богатство мира показал, власть, и все дам тебе. И он говорит, не царство Мамоны, отойди от меня и поклоняйся одному Господу. Вот, есть иерархия. То есть вот все это зло решается с позиции Христа, фактически аксиология. Аксиология – это ясновидение веры, ясновидение очевидности бытия Бога. И очевидность в этом, на, вот, вот этой очевидности слово есть. Вначале было слово, и слово было о Боге. Слово традиции. Если человек будет стоек в этом, то ему все эти искушения, это идет, а вот от единства этих трех моментов веры, я верую, я не могу не веровать в очевидность слов Иисуса, что Словом Божьим будет жив человек, что поклоняйся только Богу, только Ему служи, нет двух авторитетов, только Бог. Это вызывает центрированность. И другое, вот для меня, мою молодость, культовой книгой была «Мастер и Маргарита». Там главный герой – это сатана, Воланд. Но Воланд предстает вот в такой масонской интерпретации там, он предстает как существо, как инфернальное существо, которое знает иерархию. Вот после искушения, видимо, Иисуса, он знает, что с Богом не спорят, и он знает, что Богу Богово, а ему разбираться вот с этими сатанистами. Вот, которые выскакивают из гробов и которых Маргарита там на балу всех приветствует. И он занимается с ними, без всяких сентиментов. Он занимается с ними жестко по закону воздаяния. Фактически с позиции Воланда это разделение труда. Богу Богово, а сатана занимается вот падшими душами. И он им воздает по полной, 100%.
Сегодня это вновь был цикл бесед о русской религиозной философии, уважаемые слушатели, в котором принимал участие доктор философских наук профессор Валентин Михайлович Князев. Мы продолжаем наш радиоэфир.